Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. В тяжелые времена люди обычно чаще посещают храм. Оно и понятно, когда нет собственных сил для того, чтобы бороться с какими-то неприятностями, люди начинают чаще смотреть в небо. Чем церковь может быть полезна людям, нам всем, в темные времена, может быть, темные времена нашей личной жизни или в темные времена, когда они охватывают больше, чем тебя одного, твою семью, там, твой город, твою нацию. Чем церковь может быть полезна в темные времена, мы сегодня будем обсуждать с нашим замечательным гостем и моим дорогим товарищем и другом, пастором.
Да,
я могу теперь сказать,
теперь можно.
Без всяких проблем, пастором лютеранской церкви Ингри, церковь Анненкирхе на Кирочной улице, дом 8.
Да,
просто правильно. Дом 8.
Ну, 8В. Но
8В. Да. Евгением Николаевичем Раскатовым, привет тебе.
Да, добрый день.
Ставьте лайки, делайте репосты. Я сейчас тоже пока это быстренько сделаю у себя на странице. Я тебе обещал же претензию предъявить, помнишь? Что я тебе обещал предъявить претензию.
Ну, да.
Прямо в
обычно
эфире.
Ты без обещания мне прямо, да.
Я обычно без обещания предъявляю тебе претензию прямо в эфире. А тут я решил тебя подготовить.
Да, давай.
Заранее. Ты видишь, какая у меня замечательная кофта.
А, все, понял,
да,
чем
тут написано, да. Церковь культурной столицы.
Да, да.
Я вижу, что у тебя замечательная.
Да.
Худи, на котором написано «Анненкирхе» и «Соли земли», и почему-то она не на мне.
Да, да, действительно, неприятно.
Какая-то неприятная.
Претензия, да, принимается.
Люди, которые хотят свою церковь, хотя вас, Анненкирхе, вам вообще не нужно себя продвигать, по-моему, вас знают за пределами далеко, не только Санкт-Петербурга, но и Российской Федерации.
Нет, но все равно нам приятно видеть, когда такие известные и хорошие ведущие, как Влад Юртов, ходят в нашей униформе. Вообще, это униформа, если честно. Мы каждое Рождество дарим нашим сотрудникам подарок и худи. И это вот как бы этого года. До этого было «Свет миру». То есть мы собираем Евангелие от Матфея. «Свет миру», сейчас «Соль земли».
А ты, пользуясь своим привилегированным положением, да, в церкви тоже себе одну толстовочку отхватил.
Ну, я там тоже работаю.
Тоже работаешь?
Да, да, всем сотрудникам.
Мне кажется, сотрудник. Это похоже на коррупцию, нет? Когда начальство, ты же пастор, ты же главный в этой церкви. И ты как бы... Это все равно, что выписывать самому себе премию.
Ну, я выписываю иногда самому себе премию.
Друзья, но совершенно не об этом мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить, на самом деле, о том, чем церковь может быть полезна всем нам в темные времена. И у меня первый к тебе вопрос вообще. А церковь должна быть полезнее вообще обществу?
Ну, конечно. Ну, с какой-то целью. Вот соль земли, она должна быть для земли солью. Mm-hmm. Это же у соли очень важная и полезная функция. И мне, кстати, этот образ очень-очень нравится. Потому что салат без соли, он пресный, суп без соли, он пресный. А соли добавил, соль везде проникает и подчеркивает вкус всего остального. Поэтому... И церковь в этом смысле тоже должна быть вот такой полезной, подчеркивая вкус всего остального. В том числе проникая в жизнь человека, проникая во все сферы, там, в работу, в деятельность его, в отношения, и делая все это вкуснее. Поэтому, конечно, церковь должна быть полезна.
Некоторые считают, причем и атеисты тоже, или скептики, что церковь – это всего лишь место, куда я могу прийти помолиться. Да? Всего лишь. Вот мне плохо, мне тоскливо.
Да.
Я пришел в церковь, посидел, послушал проповедь замечательного пастора Евгения Николаевича Раскатова.
Да, приходите.
Или не послушал ее, просто посидел.
Да.
Ощутил такой благостный дух. Я прям знаю таких людей. Они как бы официально они как бы неверующие. Да.
Да? Да, у нас тоже такие есть. У нас есть реально люди, которые приходят, и им вот это вот все, вот этот как бы церковный
вот
флёр,
все,
да, энергетика вот какая-то. Когда мне говорят, что у вас чудесная энергетика, я уже давно придумал на это ответ, я говорю, я в этом не разбираюсь, это к Чубайсу какому-нибудь, или кто-то у нас министр энергетики.
Кто занимается всеми этими вопросами.
Да, я не знаю. Но что-то действительно людей, ну, как сказать... позволяет им оставить заботы вот где-то там, за порогом. Хватит костынку раз это самое раскладывать, давай пообщаемся.
Да, простите, иногда я действительно отвлекаюсь от Евгения Николаевича и, так сказать...
Да, и вся вот эта атмосфера церковная позволяет человеку оставить все свои заботы где-то за порогом и немножко вот погрузиться, посидеть, поразмышлять. И я таких людей наблюдаю регулярно. То есть вот к нам в воскресенье приходят люди, я не знаю, что они наши прихожане, но они, наверное, думают, что они наши прихожане.
И они прямо регулярно приходят в твою церковь, да? Ты знаешь, что ты видел этого человека и вчера и третьего дня, что называется, да, и он регулярно приходит.
Да, вот в это воскресенье был человек, тоже подошел, но он поздоровался хотя бы, вот, не все здороваются еще, просто приходят, уходят, тоже так бывает. Вот он поздоровался, сказал, что он из Москвы, регулярно к нам приезжает из Москвы, когда он попадает на воскресенье, на богослужение, он приходит. Вот, это приятно очень услышать было, что вот люди из Москвы приезжают, тоже
специально в Ананкирхе.
Ну, наверное, надеюсь. Ну, или не специально, но
заходит. Как ты считаешь, вот эта часть общества, нет, даже не так спрошу тебя, это тоже та польза, которую церковь приносит обществу и должна приносить. Вот как бы обслуживать какие-то такие непонятные, странные, иногда малопонятные даже для самих людей иногда запросы,
которые смотри, это же всегда рождается где-то на стыке. То есть, с одной стороны, у церкви есть свои цели, которые она ставит, которые она старается максимально достигать, а у человека другие цели, свои собственные. И он приходит в церковь, и где-то вот на пересечении этих целей и интересов происходит, ну, вот эта вот встреча церкви и человека. И, конечно, у церкви какие цели? Там, проповедовать Евангелие, там, возвещать благую весть, там, ну, говорить о Христе. Ну и дальше эти способы, которыми она пытается это делать. Мы это делаем при помощи выставок, концертов, просто, ну, там, какой-то атмосферы в церкви. Ну, все это делают при помощи атмосферы в церкви, у кого есть церковь. Вот. И,
у кого есть атмосфера?
Да, условно, Казанский собор. Ну, что тоже уже.
Слушай, ты же прекрасно понимаешь, что та церковь, где я, например, служу, ты в ней ни разу не был, но ты можешь себе представить, как она выглядит примерно, да?
Если там, нет, я на Поклонной горе был много раз.
Ну, я же не на Поклонной горе, да? Но вот, там как бы нет никакой атмосферы. Это просто дом. Это просто зал, где есть...
Нет, там есть атмосфера, просто она очень ограничена во времени. То есть эта атмосфера, она в течение богослужения. То есть, и главное попасть вот во время богослужения. Если ты попадешь во время богослужения, ты тоже попадешь в эту атмосферу. Там будет петь песни, там будет звучать проповедь. И все равно, ну, как-то вот этот человек очень, очень ему... Ну, мне кажется, вообще большинство людей, в принципе, даже, мне кажется, атеисты. Ой, я, кстати говоря, видел даже... есть такие выступления TED, и вот одно из этих выступлений было посвящено, что, ребята, я вообще-то атеист, но почему мы не пользуемся того, что дает там церковь? Смотрите, там можно и гимны попеть, и послушать, и посидеть, поразмышлять. Как это вообще классно! Да, ну, зачем нам быть атеистами и отвергать вот то, что нам дает церковь? И я подумал, да, действительно, а зачем? Ребята, если вы атеисты, так, ну, зачем вам это отвергать? Действительно, ну, церковь же что-то такое дает, что можно от нее получить. Так приходите, получайте.
Нам не жалко. Я, кстати говоря, очень люблю TED. Да. Давно не видел, не
вот,
смотрел его.
Там, посмотри.
Обязательно скинь мне.
Если я найду, мне она нечаянно попалась, но было очень интересно. Ну, я поищу для тебя. Я не помню, как мне она попалась, но вот тоже кто-то выложил, я посмотрел, было очень интересно.
Хорошо, да. Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим с Евгением Раскатовым, пастором Евгением Раскатовым, замечательным человеком, пастором церкви Ананкирхи на Кирочный дом 8, это Санкт-Петербург. Каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург, обязательно... Есть несколько ключевых мест в Санкт-Петербурге, помимо Эрмитажа, это церковь Ананкирхи, которую надо посетить обязательно.
Ну, даже Эрмитаж, мне кажется, не стоит в этом списке как раз.
Да, я, кстати говоря, за свою жизнь в Ананкирхе был чаще, чем в Эрмитаже.
Ну, это же очевидно, понятно. Я тоже.
В Эрмитаже я был последний раз, знаешь, в каком году? В 98-м году. В Ананкирхе чуть ранее,
да.
Или чуть позже, как правильно сказать. В общем, короче, относительно недавно.
Да.
Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, и я настоятельно прошу, особенно если вы скептик, если вы не ходите в церковь, не считаете себя христианином или считаете себя верующим в душе человеком, но никогда не читали Библию и мало понимаете в христианстве, в этом нет ничего страшного, на самом-то деле, предосудительного. Пожалуйста, пишите комментарии.
Мне кажется, мы с тобой обсуждали эту тему, что дала церковь человечеству. Помнишь, мы об этом говорили уже, нет?
Ну да, мы говорили о домах, детских домах,
да,
о домах
престарелых. Да, все, о школе, о высших учебных заведениях, о больницах. Вообще, ну, много чего дало. Об образовании.
Сегодня мы говорим немножко чуть-чуть о другом.
Я, кстати, знаешь, что недавно узнал, что слово «школа» происходит от слова «схоластика».
Да, ты не знал, что...
Не, я узнал, ну, вау.
Да, слово «школа» происходит от слова «схоластика». Это тоже удивительно, что на самом деле христианство пронизано вся наша жизнь. Хотим мы или не хотим, отрицаем или отрицаем. Но все-таки сегодня мы немножко о другом говорим. В том выступлении TED, про которое ты вспомнил, там перечисляется, что гимны, что еще...
Ну, вот там в основном про атмосферу, про, ну, скорее, культурная составляющая, которую дает церковь, культурно-эстетическая, назовем это так. Mm-hmm. И вот эта культурно-эстетическая сторона, она может послужить в том числе людям нерелигиозным.
То есть, зачем мне слушать христианские песни, если я не верю в Бога?
Здесь не речь о нехристианских песнях, а речь об органе, там, ну, просто о некой атмосфере, о том, что в этих песнях люди взывают к каким-то высшим идеям. Это ж, ну, как сказать, это... Я только сегодня читал статью, заголовок, статью не читал, но она была про то, что медитация, она очень хорошо помогает, и как бы идея медитации, ну, тоже для людей, ну, в общем-то, нерелигиозных. Угу. То есть медитация, это не обязательно, там, надо быть религиозным.
Ты можно... знаешь, да, что есть такая легенда, не знаю, сколько
я, это слушай, правда. Я прочитал заголовок, и дальше тебе пересказываю статью, потому что я как бы сам угадал, как бы додумал
завтра. Слово медитация, во-первых, оно христианское.
Да, да, медитация, конечно.
Да, слово медитация христианское слово, а вовсе не какое-то там индийское или тибетское. И более того, что саму форму вот этой медитации, которая сейчас практикуется в основном в мире, ее тоже придумали католические монахи.
Да, и у Лютера тоже есть относительно этого, как же там, я забыл, три слова у него какие-то были. Размышления,
медитация. Рацио, медитация.
Да, да, да.
И еще что-то. Я не помню, что-то там еще было такое интересное слово. Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить, если вам плохо, тоскливо, если вам страшно, если у вас конкретно темные времена наступили, как там есть темная книга-то известная христианская, это «Темная ночь души», да, что-то такое, «Темная ночь души», ладно, неважно, Иоанн Крестер написал, кажется, ее, ладно, неважно, это я потом так вспоминаю просто. В описании к этой трансляции есть две ссылки, одна из них вас приведет на мой YouTube-канал, пожалуйста, проходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчик и получайте уведомления о новых трансляциях, а вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Напоминаю, что он существует только исключительно на ваши пожертвования, и ваши 100 рублей ежемесячно помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях по всем соцсетям. Мы присутствуем абсолютно везде, транслируем этот эфир везде. Роман пишет: «Давайте помолимся о мире и доброте, и попросим Бога вмешаться в события». Да, конечно, мы в конце обязательно помолимся, но пока, может быть, у вас есть... Пока, может, у вас есть комментарии по теме нашей передачи. Кстати, о молитве. Иногда неверующие люди тоже молятся.
Мне кажется, если они молятся, они верующие.
Они верующие.
Да, уже. Да. Я считаю, что это как раз, можно сказать, такой маркер. Ну, или лакмусовая бумажка. Если ты молишься, ты верующий. И не надо никого обманывать. Вот просто, когда ты находишься в такие времена, когда ты сыт, когда тебе тепло, когда на голову ничего не капает, когда никаких проблем нету, ну, в общем, ты об этом не думаешь. Но когда стоишь в безвыходное положение, когда мало на что можно надеяться, кроме как на какие-то высшие силы, на Бога, и ты в молитве взываешь к ним, даже если формула звучит так: если ты есть, то, пожалуйста, вмешайся, сделай что-то. Это, в принципе, говорит о том, что это уже проявление веры. А что это, если это не вера? Мне кажется, это вера.
Слушай, но это же вера вот того же порядка, когда мы, не знаю, был ты студентом или не был. В смысле, ты был студентом, там, 5-рублевый, наш пятак клали мы под пятку, чтобы сдать экзамен.
Бог шара там есть такой, или как...
Я не помню. Но что-то нужно было под пятку предложить это 5 рублей, ну, и мы шли сдавать экзамен за 5 рублей.
Да, это называется язычество, конечно.
Но это тоже вера.
Ну, конечно, языческая вера.
Да, но мы же, тем не менее, не имеем в виду, что это та самая вера. То есть, это человек, причем может
нет,
отвергать
нет, все равно, Бога. Все равно это внутренняя религиозность, которая пытается искать... Нет, язычество — это тоже, конечно, вера. Вот. Просто она вредная, может, и неправильная вера. Но вера, конечно.
Угу. Те люди, которые всю жизнь живут... Вот только что ты сказал, да? Пока ты сыт, пока ты обут, пока тебе ничего на голову не капает, тебе церковь не нужна вроде, как только ты... испытываешь проблемы или тяжелые времена, тяжелый период в своей жизни, ты бежишь в церковь, начинаешь смотреть на небо. Можно ли все-таки назвать этого человека, вот, хоть я уже ответил на этот вопрос, можно ли его назвать действительно верующим? Ведь потом, когда темный период жизни в его жизни пройдет, темный период, то 90% таких людей, может, даже больше, они также забывают про Евгения Раскатова, про его церковь.
Но у меня нет статистики. Единственное, что я могу сказать, что большинство людей, которые к нам приходят в церковь, они не приходят, вот, потому что и они находятся в какой-то проблемной, сложной ситуации. То есть такие люди тоже есть, но их, мне кажется, меньшинство. Большинство людей приходят по другим причинам. Просто поиск каких-то смыслов и так далее. Но если человека привела какая-то беда, опять-таки, зачем вешать эти маркеры там? Можно ли назвать его верующим? Нельзя. Ну, какая разница? Вот он уже пришел, это уже хорошо. Так, нет, ты, дружок, ты еще не верующий. Тебе надо, ну, как бы там, тебе надо песни выучить, не знаю, там, со всеми вовремя вставать, садиться, когда мы тут поем и молимся. Вот. Да какая разница, верующий, неверующий? Человек пришел. У него, ну, вопрос, может ли ему церковь в этом помочь как-то или нет. И замечательно, если как-то сможет. И если у него получится выйти из этих проблем, и даже если он потом исчезнет, все равно, мне кажется, это уже неплохо, что церковь ему что-то дала. Угу. Вот. Вопрос же не то, что его посадить на крючок, а все, ты теперь нам должен. Вот теперь пой, вставай и садись, когда мы молимся и поем. Короче, будь любезен. Это как вот отплати долг. Мы же тебе помогли. Ну, какая разница? Пропал и пропал. Пришел и пришел. Хорошо. Вот. Но если он пришел с проблемой, и церковь что-то может... ну, а главное, образом, что церковь дает человеку, который находится в проблемах?
Что?
А вот фундамент какой-то. Потому что ведь проблема, она выбивает... когда возникает проблема, кризис? Когда вещи, на которые ты полагался, они были стабильные, неизменные. Вот. Mm-hmm. А потом они, пах, как знаете, вот говорят, что как будто бы почва из-под ног ушла.
Yeah.
Когда так случается? Когда там предают, изменяют, когда ты там, не знаю, на что-то надеялся, там, не знаю, работа была, ты ее потерял. То есть, и ты как бы на этом строил. А между прочим, Мартин Лютер так и называет. Он говорит, Бог это тот, от кого ты ожидаешь всяческих благ и возлагаешь, возлагаешь все свои надежды. Так вот, ты ожидал всяческих благ и возлагал свои надежды не на Бога, а на работу, на связи, на отношения, там, не знаю, на себя. И потом это вышло из-под ног. И человек начинает искать Бога. То есть это и есть как бы поиск вот этого, вот этой твердой почвы.
Нет, ты говоришь, что он, ты сказал, что он начинает искать фундамент, а не Бога. Это немножко разные вещи.
Нет, он просто это может быть не, ну, скажем так, это он не описывает. Он не приходит и говорит, я ищу Бога. Он говорит, мне плохо.
Да, я потерял работу.
Но это надо...
А ты ему дальше работу.
Нет. Это и значит, что я потерял работу. У меня вышла там почва из-под ног. Это и надо считать, что я ищу Бога. Просто он это не сформулировал, но он ищет Бога. Mm-hmm. Потому что Бог дает не работу. Он работу тоже, конечно, дает, ну, если нужно. Но он возвращает вот эту твердую почву. Что бы ни произошло, как бы Господь здесь. Вот Роман пишет, что нужно молиться, чтобы Господь как-то вмешался вот сюда или что-то.
Если верить, то искренне с открытым сердцем.
Не, там Роман написал по поводу молитвы, чтобы Бог там в этой трудной ситуации...
Вмешался, да, и вмешался Бог, в события.
Да. Так вот, как бы, ведь верующий человек думает, ну, считает, верует, что Господь, он во всех событиях участвует. То есть он дает человеку свободу для того, чтобы совершать зло, но все равно Господь рядом. Все равно он как бы здесь. Если мы говорим, что его нету, он не вмешивается, он как бы ему все равно, то нет, он всегда с нами.
Я-то как верующий человек с тобой, да, естественно, соглашусь, да, что Господь с нами всегда, даже когда случаются страшные события.
Конечно.
Кажется, дочка Билли Грэма, известного евангелиста, сказала, да, как-то это известная байка, которая гуляет по интернету. Я не знаю, было ли это на самом-то деле, но байка, некий миф существует, что когда ее спросили, где был Бог, когда рушились эти башни-близнецы, да?
Да.
Где был ваш Бог, когда рушились башни-близнецы? Она сказала, так он там и был, собственно говоря, да? Он был с каждым человеком, который погибал. Вот Бог был там. Но ведь основная проблема сегодня, проблема не сегодня и не у нас, а вообще проблема. Человек приходит в церковь для того, чтобы Бог вмешался в ее жизнь, да, чтобы жизнь исправилась.
Да.
Ты ему говоришь, парень, там, чувак, да, Бог был с тобой вообще всегда. А у него возникает справедливый вопрос, а тогда почему в моей жизни это случилось, если Бог был со мной всегда?
Да. Ну, скажем, можно теоретически рассуждать, и мне кажется, наиболее такой ответ, который практически, ну, в моем случае закрывает, не знаю, 99% вопросов, вот с этим связано, где был Бог, почему он не мешался и так далее, связан с человеческой свободой. Бог даровал человеку свободу. И эту свободу человек, к сожалению, в чем свобода заключается? В том, что ее можно использовать и во благо, и во зло. И главным образом во зло, и в этом есть проявление свободы. И вот, собственно, так человек этой свободой пользуется. Он ее использует, ну, для того, чтобы причинять зло не только себе, но и другим. То есть человек даже может стать жертвой чужой свободой. Mm-hmm. Он этого не выбирал, действительно. Кто-то пришел, вмешался, кто-то его ограбил, изнасиловал, убил, побил, не знаю, машину угнал. Ты этого не выбирал. То есть это была свобода другого человека, но ты от нее пострадал. Именно потому, что Бог даровал свободу. И очень классно здесь рисует такую картину Клайв Льюис. Он говорит так, что если родитель хочет, ну или мама хочет научить детей убираться у себя в комнате, то она должна смириться с тем, что время от времени в этой комнате и чаще всего будет бардак. Но если она хочет, чтобы в комнате было чисто, ей придется самой все время убирать. Uh-huh. Но тогда дети не научатся. И вот Господь нам тоже даровал свободу и вот большую такую комнату, наш мир, для того, чтобы мы научились в ней убираться, для того, чтобы мы научились свободой пользоваться. И, к сожалению, человек использует ее так, что иногда это выглядит как, ну, не только бардак, но вообще выглядит страшно ужасно.
Uh-huh. Вот. Да, спасибо большое. Иногда в жизни... наши происходят различные трагические события, ну и как сейчас, например, происходят различные трагические события, мы не будем их обсуждать, естественно, сейчас. Но эти трагические события или там не очень хорошие события разделяют людей. Да?
О, да.
Очень сильно. Вы как-то с этим справляетесь? Как вы с этим справляетесь в своей церкви?
Нет, ну, во-первых, мы... Ты сказал, что мы их обсуждать не будем.
Я думаю, что можно не обсуждая.
Не, можно не обсуждая, потому что события бывают разные. Только что коронавирус закончился. То есть только что коронавирус был, он тоже точно так же. Есть люди, которые там, ну там, так называемые антиваксеры, есть наоборот и так далее. Это тоже разделяет. Я стараюсь в эти вопросы вообще не вмешиваться. Ну, допустим, даже та ситуация, которая сейчас происходит, я, например, не знаю. Вот кто прав, кто виноват, это... Ну, и делать какие-то такие вот выводы, и тем более, делать это там во время проповеди, это прямо тащить вот эти события в церковь и... Ведь в чем проблема там, войны, вообще вот таких крупных событий? В том, что они действительно разделяют. Они разделяют, они сеют ненависть. И мы как бы это можем тащить и на кухне, и к себе дома, и в церкви. Я считаю, что это делать лишним. Вот Роман предложил молиться о мире. Я считаю, что это очень хорошая позиция сегодня искать этого мира и дружбы. Я надеюсь, что одна... А вообще, как происходит в истории? Что человек все время косячит, все время делает плохо. Mm-hmm. Один или другой. А Господь потом берет вот эти все человеческие грехи и зло. Он это как-то хопа и как-то во что-то доброе делает. Вот у нас церковь сгоревшая, как ты знаешь, и не исключено, что это был поджог. То есть люди подожгли эту церковь.
Угу. И, клуб подожгли.
Да, подожгли клуб, да, и они злодеи. Но потом, Господь так исправил, что вдруг это стало привлекательно, вдруг это стало приводить людей. Вот, и я верю, что во всякой ситуации действительно Господь именно так и вмешивается. И у него вообще других инструментов для того, чтобы что-то созидать, кроме человеческого зла, и не существует. То есть он только этим оперирует, только вот его сырье и материал для творения добра, человеческое зло.
Смотри, в церковь и ко мне в том числе, я думаю, что к тебе тоже приходили люди за правдой иногда, да? За утешением, за правдой. То есть, опять же, в их жизни случается какое-то трагическое событие. Умер родственник, бросил муж, женщину, погиб ребенок в автокатастрофе там, или выпал из окна у одного знакомого. И он приходит в церковь за правдой. То есть он пытается найти... ответ получить, почему это случилось, да? А ты ему говоришь, что на самом деле это событие может быть позитивным.
Да, может быть. Я ему так, конечно, не скажу. Действительно, событие, которое сегодня выглядит негативно, может быть позитивным. Если я не ошибаюсь, вот человек, который изобрел шрифт для слепых, он же тоже постепенно
слеп,
и он воспринимал это как дар, что Господь, зачем ты мне дал вот такой дар слепоты? А потом оказалось, что благодаря этому он позволил другим людям видеть, через чтение, как Брауль, да, его
звали? Брайль.
Но большинство людей, которые прошли его путем, они, совершенно воспринимали это как некое зло.
Справедливо негодуют.
Да. Что такое произошло? Почему это со мной случилось? Вот. Конечно, это мало кого утешит, скажет. Да, все нормально, ничего страшного. Вот. Но все равно, если воспринимать свою жизнь, если воспринимать вообще жизнь, вот если мы не видим вечной жизни, а видим только вот ту жизнь, в которой мы живем, то она вообще несправедлива. То есть, действительно, люди рождаются одни здоровыми, другие больными. Одни, с одними случаются какие-то трагедии, с другими не случаются, а другие вообще какие-то счастливчики. Это реально несправедливо. Но в том-то и дело, что мы видим, что мир, человеческая жизнь, она состоит из этих двух половинок, которые одна компенсирует другую. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны там...
Фраза такая тоже, знаешь, когда ее читаешь некоторым скептикам-атеистам, они говорят, то есть получается так, что чтобы мне стать счастливым, мне сначала нужно поплакать?
Да, нужно поплакать. Поскорбеть о своих грехах, конечно. Вот, увидеть их. А это тоже неприятно, кстати говоря. А когда ты видишь свой грех, и когда ты плачешь по нему, тут же идея, не то, что плакать тебя там кто-то избил, а в том, что ты увидел, истинную природу самого себя, свое сердце увидел, и в этом, собственно, твоя основная скорбь. Вот. И проблемы, они тоже помогают человеку это увидеть. То есть, что не он властелин этого мира, что есть вещи, которые ему непокорны. Вот. И, может быть, эти тоже поможет человеку, что ли, встретиться с Богом.
Угу. Почему бы не... В средние века, в темные средние века, все люди, абсолютно все, знали, что они могут найти в монастыре, ну, предположим, в монастыре, там, да, каком-то ближайшем деревенском, там было много. Ну, то есть, там, не знаю, нападение какое-нибудь, да, они бегут в монастырь.
Да, да.
Болеют, идут в монастырь к, да, верующим. Нет еды, идут в монастырь. Нужно детей там чему-то научить. Они идут в монастырь, там, в приходскую какую-то школу. То есть, был какой-то набор кейсов, которые церковь в то время предлагала простому обывателю. Сегодня есть такой набор кейсов, которые предлагают, например, Анненкирхе. Можно выписать список, да, огласите список, но, пожалуйста, что если вы хотите получить то,
да,
то приходите к нам, и вы все это у нас получите.
Нет, но есть вещи примитивные, вот то, что ты перечислил, в принципе, с этим худо-бедно справляются больницы, школы и так далее. И из такого рода тоже Анненкирхе может быть. Знаете, у нас концерты проходят, приходите к нам на концерт. Ну, не это главное все-таки, что есть в Анненкирхе, а сегодня, ну, если говорить про церковь глобально, конечно, она отвечает на главный вопрос мировоззренчески. Потому что, ну, все равно люди ищут вот, ну, каких-то смыслов. И поиски этих смыслов, ну, и вообще вопрос, есть ли смысл? И если человек начинает предполагать, что, а может, смысл какой-то есть, такой глобальный смысл, мироздание и так далее, то где-то его можно попробовать поискать. И вот как раз церковь, собственно, и дает вот этот ответ, мировоззренческий. Это самое главное. А все остальное, это уже такая побочка. Кому-то и рану полечит, кому-то там, ну, и благотворительность, и все остальное. Но, опять-таки, это просто церковь выполняет свое служение. Но главное все-таки ее служение — это донесение вот этих смыслов. Ну, главным образом, проповедь о Христе, о Боге. Вот, это главное, что производит сегодня церковь. Mm-hmm.
Слишком гладко стелите, пишет один у нас человек. Чтобы иметь право так легко рассуждать о пользе страданий, нужно самому пройти через ад сначала.
Да, поэтому мы указываем на Христа. Дело в том, что сами мы через эти страдания не проходим. И глобально, и в ад мы не спускаемся. Но так мы исповедуем в символе веры, что мы верим в Христа, который пострадал при Понтии Пилате,
да,
распят, умер,
погребен,
сошел в ад, воскрес из мертвых в третий день. И сейчас у нас как раз начинается время Великого Поста, когда мы эту историю мы стараемся ее прожить. Ну, главным образом, когда настанет последняя неделя, Страстная неделя, чтобы понять, что действительно тот путь, который нам не дано пройти, он пройден уже Христом за нас. Но в действительности то, что заслуживаем, если мы говорим про некую правду и справедливость, то это оно и есть. По крайней мере, ад, куда спускается, mm-hmm, Христос, он действительно как бы спускается это за нас. И, ну, некое вот это вот сопереживание, ну, это не эмоциональное, конечно, сопереживание, но принятие верою, что Христос этот путь за тебя прошел, это как раз и нас освобождает, и от этого пути тоже. Ты одну книгу вспоминал, есть супер хорошая книга, написал ее Александр Лауга, называется «В плену скорбей». И он как раз пишет о том, что человек, ну, осознавая свой грех, он пытается этот грех как-то компенсировать, найти ему, ну, как бы заплатить за него. Ну, то есть он совершил грех, потом думает, ну, даже не думает, а он, не знаю, там, по Лауге даже там палец порежет, не знаю, головой об косяк какой-нибудь ударится, ну, или в какие-нибудь, ну, приключения нелепые себя вгонит, для того, чтобы, ну, как бы заплатить за то зло, которое он совершил. То есть он ищет вот этого искупления. Так вот, а жизнь христианина как раз и заключается в том, что не нужно искать этого искупления, что искупление, оно уже было принесено. Вот.
А я, кстати, не согласен с комментарием, который оставил Александр по поводу того, что, чтобы рассуждать о пользе страданий, надо пройти самому через ад, потому что Библия нам предлагает как раз-таки, говоря современным языком, набор там кейсов, да, как себя вести в той или иной ситуации, и совсем не нужно через эти ситуации проходить самому, чтобы открыть Священное Писание и показать, что вот, как бы, Библия нас учит так и так.
Ну да, да.
И как любой врач, лечащий болезни, например, даже какие-то болезненные процедуры проводя с другими людьми, совсем не нужно тебе тоже через эти болезненные процедуры проходить. Правильно?
Чтобы, ну, говорить, да, да. Нет, чтобы понимать, что если молотком по пальцу больно, не обязательно, да, как, да, бы, это на себе испытать.
Сейчас мы должны сломать тебе ногу для того, чтобы, сломав, собрать ее, да, и сделать, как бы, из нее, ну, вот мне нужно сломать ногу и собрать ее заново. Но врач, который это делает, будет делать мне, он совсем не обязательно ему проходить через это же самое, чтобы утверждать, что эта процедура очень болезненна для меня, будет мне полезна.
Да, нет, ну, Александр, тут есть некий такой, скажем, опыт, который ты делишься и передаешь другому человеку, который через это проходит. И тогда действительно личный опыт, он ценен, то есть он приобретает другую ценность. То есть приходит человек, и действительно, вот есть ряд вопросов, например, в которых я, очевидно, некомпетентен. И я стараюсь, ну, честно об этом говорить, что вот ты действительно проходишь... Например, все, что связано с депрессией. У меня реально никогда не было депрессии.
Счастливый человек.
Да, то есть приходит человек, и он говорит, у меня там депрессия, у меня там вот это. И я очень хочу ему помочь, но у меня нет опыта. Ну, я ему скажу, типа, да ты не парься, например, вот так я могу сказать. Или да подумаешь, да ты просто, не знаю, сходи, подыши.
Сразу видишь, что ты некомпетентный, и не парься человек.
Но я стараюсь об этом говорить. Но я знаю людей, у которых, которые, ну, как бы, очень подробно с этой темой знакомы. И тогда, ну, вот я могу предложить, да, действительно, есть человек, который, условно, вот это отпрошел, и, может быть, ну, его совет тебе будет важен. Или там, ну, другая какая-то ситуация случается, и действительно, чаще церковь, она тоже, ведь это совокупность таких вот, ну, разных опытов, это тоже очень полезно. Вот, то есть, понятно, что Господь, он помогает во всех ситуациях, но есть, ну, конкретные инструменты. Есть вопрос зависимости. Вот, мне более-менее близок этот вопрос. Здесь я могу, ну, вот, дать какой-то совет, потому что у меня здесь опыт. А вот депрессии не было.
У тебя есть опыт зависимости?
У меня есть был опыт зависимости, да.
Какой?
Да. Ну, алкогольные главные образы, ну и немножко наркотические.
Слушай, ну да, я просто немножко забыл уже про эту часть твоей биографии. Ну, слава богу, ты преодолел.
Да, да, с Божьей помощью. Поэтому, если у вас есть вот такого рода, скажем так, ну, проблемы.
Запрос.
Запрос, да. Вот, и здесь у меня есть опыт, я могу поделиться своим опытом. Он может быть ценный, может быть не ценный. Вот, но... Пожалуйста, обращайтесь.
Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в студии не виртуальный, слава богу, а совершенно даже реальный пастор Евгений Раскатов, Евгений Николаевич Раскатов, пастор церкви Ананкирхи, Кирочный дом 8, Санкт-Петербург. Это уникальная церковь, как культурное явление, как церковь в масштабах не только Санкт-Петербурга, но и России. Если вы будете каким-то образом в Санкт-Петербурге в гостях или, может, уже живете здесь, в этом прекрасном городе, езжайте на станцию метро Чернышевская, Кирочный дом 8. Это замечательная как сказал Евгений Николаевич, сгоревшее в прошлом здание церкви сегодня, ну, исполняет именно ту функцию, которую исполняла
всегда. Тем более, воспользуюсь, так сказать, возможностью, прорекламирую выставку, которая у нас начинается. А с 4 марта по 10 мая у нас будет проходить выставка «От Песха к Пасхе». Мы будем размышлять о событиях, связанных с исходом Израиля из Египта и событиями, связанными с крестной смертью и воскресением Иисуса Христа. Вот. Угу. Про эти два события мы будем рассказывать. Мы уже привезли 300 тонн песка.
300
тонн песка в наш зал. Вот. И сейчас еще 40 сверху.
Не провалится у вас?
Нет, мы выравниваем сейчас пол, мы песком. Потом, ну, короче, сейчас запускаем, засыпаем. Потом строим скинию, то есть будет скиния стоять. Вот будет, как бы, будет Синай у нас. Вот, и будем рассказывать. Будет дорога Виа Долороса, то есть, ну, очень круто будет. Просто рекомендую. И мы проводим экскурсии и рассказываем об этом. Песхи, о Пасхе.
Круто. Еще раз, какое число будет выставка
проходить? 4 марта. Начинается 4 марта. И закончится 10 мая. То есть вот весь этот до Пасхи и после Пасхи еще.
Угу. Я как-то встречался с человеком, с одним, который был пастором, ну и сейчас пастор церкви, но был пастором в Владикавказе долгие годы. И он говорит, что вот у нас церковь, она стояла, ну, типа в горах, грубо говоря, там, да? И вот это утрирование, да? Он говорит, ну вот на той горе жило там племя когда-то одно, вот на той горе другое, на той горе третье. И это были те люди, которые, ну, годами, столетиями друг друга резали и убивали.
Да.
У них эта вражда кровная, прям, ну, вот она, все их существование пропитано этой кровной враждой. Но когда мы пришли вот в это место, да, построили церковь евангельскую, начали служить, эти люди, они вдруг смогли
примириться,
да, и находиться в одном здании, в одной церкви, на одной литургии быть. Как ты думаешь, что это? Это
тот продукт, который церковь производит. Примирение, он называется. Чего я до этого сам не додумался? Действительно, ты же спросил. Да, действительно, примирение. Потому что примирение проходит между человеком и Богом. И это же примирение, когда Бог тебя простил, ведь как он говорит, кому вы будете, и это самое, сейчас как там заканчивается молитва «Отче наш», что кому Бог, сейчас, что как вы прощаете должника, так и Бог нам прощает. И вот, но приняв, как бы наоборот, авансом Божье прощение, ты понимаешь, что и ты тоже можешь простить человеку. И тогда это примирение проходит между людьми тоже. Но прежде этого, конечно, происходит примирение с Богом. Если люди примирятся с Богом, все люди примирятся с Богом, нам не нужно будет враждовать. То мы найдем мир друг с другом. А в этом-то и есть проблема. Почему мы друг с другом не находимся не в мире? Потому что мы с Богом не в мире.
Угу. Вот. Я думаю, что это на самом деле основная проблема человечества. Это разлад, то есть отсутствие мира не только... Но если мы будем говорить с тобой в контексте атеистов, неверующих, там, скептиков, то в любом случае каждый человек, даже если в его картине мира Бога нету, у него все равно есть разлад и отсутствие мира с самим собой. Да? Вот эти противоречивые желания,
да.
Которые его раздирают на части, отсутствие понимания с женой, с мужем, с родителями, с детьми, даже отсутствие понимания с самим собой. И вот это вот примирение с самим собой, они все в нем очень сильно нуждаются. Но христианство говорит, что это примирение можно получить только...
Через примирение с Богом.
Угу.
Конечно, конечно. Да, да. А даже более того, Христос говорит, что он же всю эту идею переворачивает с ног на голову. Он говорит, кто хочет быть первым, будь последним, кто хочет быть выше всех, будь всем слугой. И мы хотим быть первым, мы хотим быть над всеми, но мы не готовы всем служить. А если мы действительно начинаем так жить, если мы понимаем, что Христос нам приходит, чтобы нам служить, и Он нам послужил, причем, послужив настолько серьезно, не только ноги ученикам помыл, но взошел на крест, пролил кровь, зашел в ад, все ради нас, то вот это служение, которое мы можем по отношению к другим людям дать, это уже некая такая благодарность на то, что произошло, понимая, что Бог нам служит. Вот, и если мы действительно так начнем жить, служа друг другу, то, конечно, мир изменится.
Да, спасибо большое. Чем церковь может быть полезна в темные времена, именно так называется наша сегодняшняя передача, ставьте лайки, делайте репосты, в комментариях оставляйте свое мнение на обсуждаемую тему, делитесь вашими впечатлениями и ваше мнение о том, чем же церковь может быть полезна в темные времена обществу. Также обратите внимание, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, совершенно бесплатная услуга, вы можете позвонить и получить душепопечение, психологическую помощь, если вам вот тяжело, тяжко, если у вас, опять же, нет внутреннего мира с самим собой или с кем-то еще, звоните до 11 вечера включительно, телефон работает, и на той стороне работают люди, которые уже, многие из них 18 лет служат в этой линии доверия, и они смогут вам помочь. В описании к этой трансляции есть две ссылки, одна вас приведет на YouTube-канал, там неправильное сейчас название, к сожалению, я не смог его исправить вовремя. Но там прям эта передача сейчас же и идет. Вы можете поставить лайк, нажать на колокольчик и получать уведомления о новых трансляциях. А также вторая ссылка, которая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Пожалуйста, тоже проходите. 100 рублей в месяц. Это чашка кофе. Вот я сейчас пью тоже периодически кофе, глотаю. 100 рублей поможет еще 1000 человек охватить в наших трансляциях. Поехали дальше. Если... Все-таки мы с тобой соглашаемся с тем, что основная проблема там, человечества – отсутствие мира, понятно, с Богом, но да. С самим собой, с другими. Если церковь так легко решает эту проблему, то почему толпы людей прямо не идут к вам, к нам за решением этой проблемы?
Так а потому что люди, в том-то и дело, что ее не ищут. То есть человеку приятно быть князем своей жизни и тому, что происходит вокруг. И пока он чувствует в себе эту способность держать вожжи в своей руке, неважно, куда они ведут, но я их держу. И когда уже совсем упирается в тупик, тогда он их бросает. Или понимает, что он что-то по кругу ходит или бредет. То есть какой-то должна быть момент такой. И не могу сказать, что церковь решает это легко. Это же все равно, это же путь каждого человека. И здесь Бог продолжает оставлять за человеком свободу эту, то есть не вмешиваясь в нее, очень аккуратно. Вот эти отношения человека и Бога, они выстраиваются очень мягко, плавно, аккуратно. Церковь – это та среда, тут проводник, через который это выстраивается. Там проповедуется слово, которое делает эту работу. Но проблема, что люди этого не ищут, а им это не надо. Это главная проблема. Ведь в чем прикол вообще современного мира, может, не современного тоже, что повестка дня, вопросы, которые нас должны волновать или не должны волновать, они исходят не от нас, они тоже из внешней среды. Mm-hmm. То есть у нас очень классно есть одна прихожанка, которая пришла к нам, и она говорит, я пришла в церковь, чтобы узнать, что церковь думает про геев, отношения к однополым бракам и это все. А потом я походил на курс там и поняла, что вообще, почему меня этот вопрос волнует. Я не гей, там, типа, ну, почему, как бы, этот вопрос вообще... И потом, ну, поняла, что действительно, что есть некая повестка сегодняшнего дня, которая в голову вкладывается, и вот это супер важный вопрос. Я такой, да-да, это такой важный вопрос, на него надо подумать. Или там сейчас, там, вопрос, не знаю, успеха, там, вот это важный вопрос, там, успешный успех, да-да, там, и так далее. И получается, вот какая-то повестка дня, она вкладывается в человека, потом она меняется через какое-то время, она, ну, время-время-время обновляется. Но человек не задается теми вопросами, которые действительно важно, а задается теми вопросами, которые не важны. Вот 100 лет назад мы с тобой сидели, стояли бы и рассуждали бы, там, не знаю, учение Карла Маркса, там, ну, или люди бы собирались, на полном серьезе это обсуждали, да, там, про капитал, там, про что, про рабочий класс, про крестьянство, вот, ну, а сейчас кого-то волнует, то есть, ну, может, кого-то волнует, но это какие-то, ну, единицы людей, там, Зюганов и вот там с ним еще несколько человек.
Про человека.
Вот, да, а так кого это волнует? Никого не волнует, потому что повестка дня сменилась. Сегодня другая повестка дня. Сегодня там интересует, там, вот, вопрос, ну, коронавируса, Украины, естественно, там, не знаю, Навального где-то еще там отголоском, вопрос, там, вот этого, всей этой либеральной ЛГБТ-повестки. Вот, а реально, как бы, реально, господа, вас это волнует? Серьезно, что ли? Ну, вот пройдет, мне 40 лет, я еще очень молодой. Так в мое время уже несколько этих повесток менялось за мою жизнь. Пройдет еще 10 лет, и вот эти вопросы никого волновать не будут. Ни феминизм, ни вся эта ЛГБТ-фигня. Будет что-то другое. Ну, как будто бы новое, но на самом деле не новое. Но главным образом такое же пустое для 99% людей, как и все остальное.
Почему именно христианство предлагает верную модель? Или почему именно в христианстве, не знаю... Почему именно христианство, да, предлагает ту самую правильную, верную модель примирения с самим собой, там, с Богом?
Так это не христианство. То есть это называется христианством, но это Бог сам предлагает. То есть он создал такой инструмент. Этот инструмент называется церковь. Сам Христос ее создал. Но, а если взять еще до Христа, это то, что так, мне нравится очень термин «ветхозаветная церковь». То есть, ну, некое сообщество людей, которое искало, ну, Бога общения, начиная от Адама и вот заканчивая, ну, условно, иудейским народом. И потом в этом там рождается Христос. Тот, который, ну, Бога-человек, который, собственно, и приносит этот ключ, даже не ключ, а, ну, становится проводником, то есть берется одно человека за руку и, как бы, и небеса за руку, вот, как бы, их соединяет с собой. И он устанавливает этот инструмент в виде церкви, ну, главным образом в виде слова. То есть вот слово должно быть проповедано. То есть мы читаем, что Бог слово мир творит. То есть он сказал и стало так. И сегодня слово имеет, ну, колоссальную вещь. Вот попробуйте новости не почитать, не посмотреть пару дней. Увидите, как сильно мир вокруг может измениться. Или там не послушать сплетни какие-нибудь. Вот. Или наоборот, углубиться в них. И, как бы, и это все очень сильно, ну, влияет на человека. И вот слово это то, что словом мир творится. Из 10 заповедей 2 посвящены тому, что мы говорим. То есть слово — это очень важно. И вот то, что находит человек в церкви, это тоже проповедь слова. И в гимнах, и в проповеди, в чтении. И вот и он соединяется вот с этим самым вечным словом, которое пребывает вовек, как мы читаем. Человеческая жизнь сравнивается с травой полевой, которая засыхает и цвет ее увядает. А слово Божие, оно пребывает вовек. Это вот некая вечность, которая как константа, как главный вопрос, который вот единственное вечное, что есть в этом мире, это вот Божье слово. И вот мы с ним в церкви соприкасаемся. И церковь стала инструментом для проповеди слова, для того, чтобы через слово человек встречался с Богом. Вот и все. Да, так это устроено. Так вот устроено. Так Бог решил устроить.
Ты говоришь, что в церковь приходят только те люди, которые вдруг... увидели там свою немощь какую-то, да? Ну, я перефразирую твои слова.
Не всегда. Ну да, но часто. Ну,
в чем-то это может быть не физическая быть немощь, да?
Нет, конечно, но, да. Ну, поиск смыслов, да.
Это тоже немощь, да? То есть у тебя уходит земля из-под ног, только немножко в другом смысле.
Да, да.
Ты перестаешь видеть смысл в том, что делаешь, и в том, как живешь. Значит ли это, что все остальные люди, которые в церковь не приходят, они как-то вот живут на автомате, как роботы, так инертно как-то абсолютно существуя, бездумно?
Я могу про себя сказать? Да. Мне кажется, что да. Вот я так и жил. Вообще совершенно тупо. Я удивляюсь там. И вот до того, как я стал вопросами, ну, как бы, мировоззрения задаваться, ну, таким мировоззренческим, вообще, ну, как бы, вот у меня возникла вера, как я вообще какие-то решения принимал. Мне просто вот я был как метаемый ветром. То есть вот есть какие-то шаблоны, какие-то, не знаю, мысли, которые витают в воздухе, и эти мысли меня как из пластилина слепили, и я, как бы, поддаваемый этими мыслями, вот как-то дожил там до 20 с чем-то лет. Вот, ну, конечно, я мог выбрать там кофе мне пить или чай, съесть котлету или макароны, но глобально какие-то решения относительно своей жизни я вообще не знаю, как я принимал. Вот, поэтому я точно был каким-то биороботом, вот просто повторяя какие-то шаблоны и так далее. И я, к сожалению, тоже иногда такое наблюдаю, что человек приходит, он даже не своими словами говорит, он ну, что-то повторяет, там, знаете, Бог внутри меня. Там, а что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что как бы Бог внутри меня, вот что я имею в виду. Ну, типа, ну, я вообще-то над этим никогда не думал. Но я знаю, что Бог внутри меня.
То есть, в твоем случае можно грубо сказать, что церковь дала тебе самого себя.
Да, она мне дала самого себя.
Самосознание.
Спасибо. Слушай, у вас терапия какая-то происходит, мне кажется. Да, так и есть.
Не зря я участвую как ведущий в передаче «Формула семьи».
Нет, дело в том, что мы читаем в Библии, как Иисус исцеляет слепых. И вот, мне кажется, вот эта вот идея исцеления слепых, слепого, она происходит, когда ты веруешь. У тебя действительно как будто бы глаза открываются, как будто, опа, какие-то очевидные вещи, которые, ну, они вообще на поверхности оказываются, они вдруг для тебя стали открыты и понятными. И в свете этих вещей тебе весь остальной мир тоже, ну, более или менее, мне этот мир абсолютно понятен. Ты слышал?
Я еще до встречи с бесконечным вечным. Я чувствую, что тебя нужно отправить в Каченко или куда-то еще. Тебе мир абсолютно понятен. Ты его раскусил.
Это из ТикТока.
Да-да-да.
Но это самое. Но так действительно происходит. То есть, как будто бы встреча с Христом, ну, твоя встреча с Христом, она точно так же происходит, как этого слепого, там, слепорожденного, который, опа, вдруг открылись глаза. Вот, и да, да, так и происходит. А в чем вопрос был? Это не был вопрос, это было, да, что у меня так получилось.
Слушай, если бы тебе пришлось придумать, у вас же есть целый там пиар-директор в церкви.
Да, да.
У нас, кстати говоря, даже была...
Медиа-отдел.
Да, у меня была передача недавно совсем, зачем церкви нужно пиар-директора, пиар-менеджера. Uh-huh. Есть даже, да, есть прям церковь, я знаю, у них прям пиар-директор, так и называется прям должность. Короче, если бы тебе пришлось придумать какой-то рекламный слоган, рекламный текст для презентации христианства, не упоминая при этом ни Библию, ни Христа, uh-huh. вот в свете того, о чем мы сейчас с тобой говорили, что бы ты, какую бы замануху ты придумал для внешнего человека, для светского, почему он должен прийти в церковь?
Вот. Ну, угу. Ну, я пытаюсь эти заманухи придумывать.
Ты же ТикТок-звезда, я подписан на тебя, и даже лайкаю периодически.
Не звезда, подписывайтесь на меня, потому что мне до звезды еще очень далеко. Вот, в Инстаграме, в ТикТоке у меня плохо получается, в Инстаграме лучше, ну, неважно. Ну, короче, я пытаюсь все время это как бы придумать, но пока для каждого человека это по-разному. Вот. Но главное, что мне кажется, опять-таки, это, ну, возвращаясь к той теме, что вот есть нечто вечное в этом мире.
Да.
То есть и в человеке тоже это есть. То есть у него изначально заложено стремление к вечному. То есть он хочет свое имя увековечить, не знаю, там, чтобы памятник стоял, чтобы там, если что-то сделал, чтобы о нем помнили. С другой стороны, все вокруг тлен. И ты тлен, и ты помрешь, короче. И вот и есть в человеке стремление к этому тлену. И вот в человеке вот эти два полюса. С одной стороны, стремление к вечному, с другой стороны, стремление к тлену. Стремление к тлену очевидно. А стремление к вечному, оно завуалировано. Так вот, и мы говорим, а есть ли что-нибудь вечное в этом мире? Так вот, церковь – это то, что вечное есть в этом мире, потому что она, ну, связана с вечным Богом. Все остальное действительно тлен, и все пройдет в этом мире. А вот нечто настоящее, вечное, что сегодня ценно, вчера ценно, позавчера и через 10 лет или через 100 лет будет ценно – это то, что дает церковь. Это Божье Слово, конечно.
Ты же понимаешь, что на это можно будет возразить всем вот этими инквизициями, педофилами и всем прочим, что тоже несет в себе церковь.
Нет, так дело в том, что как любая там большая организация, как все, что, ну, условно, если сотрудник Пятерочки украл кефир в Пятерочке, то не значит же, что все сотрудники Пятерочки воры, правильно ведь?
Да.
Вот, то, что в церкви есть злодеи, и церковь используется. А церковь вообще все время используется, она вообще как проститутка, она всеми пользуется, это мне стыдно. Ну, не стыдно, но это реальность такая, что там она зиговала фюреру, да, она устраивала инквизиции, водила крестовые походы, и действительно, ну, как бы так было, но это не вычеркивает все остальное, что она дала, понимаешь? Если бы, ну, как бы за то, что в Пятерочке там был, я один раз пошел и вляпался в кефир, который не доукрали, а разлили, я сказал, нет, все, давайте вообще все Пятерочки закроем, потому что там кефир пролит. То есть, ну, если вот сопоставлять, мне кажется, так. Но другого ничего мы к сожалению, не имеем, потому что атеистическое мировоззрение, которое становилось, как бы, поджимало под себя массы, оно несло сильно больше урона и сильно больше зла, чем... Это вопрос человеческого зла. И оно, человек, вот это зло, оно может реализоваться и в церкви, и вне церкви, и вне церкви, ну, вне вообще христианской парадигмы, скажем, в атеистическом государстве, человеческое зло, оно реализуется еще больше, еще лучше, еще как бы круче.
Спасибо большое, друзья. Кирчный дом 8 – это адрес церкви Анненкирхе, пастором которой является замечательный человек Евгений Николаевич Раскатов, в прекрасной толстовке «Соль земли», пришедший сюда. Выставка с 4 по 10
мая. 4 марта по 10 мая.
А, по 10 мая.
Да.
Очень крутая выставка. 340 тонн песка там будет использовано.
Да.
Всего лишь, я запомнил. 300 уже и да. 40 еще.
Приходите, пересчитайте.
340 да. тонн песка, вы представляете, навезли в церковь, чтобы всем нам показать прекрасный перформанс, который достоин того, чтобы его посмотреть совершенно точно. Я видел некоторые перформансы, которые были в этой церкви. И это круто. Это интересно даже тому человеку, который максимально и бесконечно далек от христианской церкви.
А он увидит, что он максимально недалек, а христианская церковь лежит в матрице вообще его мировоззрения. Да.
Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, делайте репосты. Проходите по ссылкам в описании. Все поймете сами, что там с ними делать. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.